Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
На 8 часов 5 минут, четверг, февраль, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла, пробки в Москве. О движении пишите на +7 925. 4 восьмерки 94,8. Как наша частота. И в Телеграм говорит МСК-бот. Фрегл пишет: вези меня, мразь. Да, понятно, о чем, между прочим, Фрегл.
Сейчас обсудим.
Обсудим, собственно, что. Случай тут произошел. В интернетах об этом говорят активно. Там одна девушка, так скажем, фитнес-тренер, да, села в такси, и что-то там она с таксистом не поделила. И в определенный момент она решила, значит, таксиста очень сильно за это ругать. А таксист не хотел ее вести, а она все-таки настаивала на том, что нужно вести. И в самых таких наиярчайших, как мне кажется, формулировках словесных, да. То есть она не стеснялась. И одна вот из них уже стала интернет-мемом. Вези меня, мразь. Я сейчас вам найду это аудио и включу. Но это потребует определенного времени. А мы сразу его послушаем тогда. Но если кто-то уже слышал, то можно прям 7373948, телефон прямого эфира, набирать. +7 925 48 94,8, смс-сообщение писать. И в Телеграм говорит МСК-бот тоже, конечно же, ну вот традиционно абсолютно писать. Потому что, ну что там. Единственное, что у меня есть ощущение, что она в этом видео материлась. Надо будет сейчас, я попросил нашего звукорежиссера найти что-нибудь, чтобы там было, так скажем, вот эти слова были пропущены, понимаете, да? И тогда мы сможем это включить в эфире. Докаталась на 2 года, пишет Дэн. Доброе утро, она не хотела оплатить ожидание в 57 рублей, он предупредил, а она устроила. Но там только мат. Ну вот-вот, Дмитрий, вот мы так вот делаем, чтобы его там не было. Вот, если сделаем, тогда сможем. Если не сможем, то тогда не сможем. Улица Смольная, каток, будьте осторожны, не тормозите резко, пишет Ярослав. Ну, давайте сейчас посмотрим, что у нас есть. Вроде бы, вот звукорежиссер мне подсказывает, что найдена версия с отсутствующим матом, так скажем. Каждую психопатку обсуждать эфира не хватит, пишет Иван. Да, Иван, поэтому я сейчас пока не могу вас обсудить, извините. Обсудим сначала эту женщину, да?
Мразь какая! Ты вези меня до места! Я сказала, довези меня до места! Тварь! Довези меня до места! Мразь! Меня ждут люди! Мразота! Я сказала,
вы что так себя ведете?
Вези, мразь! Вези, я сказала, мразь!
Ну, вот как-то так. Почему-то вообще звук отключился у меня. Я не знаю, с чем это связано. Ну, она долго-долго-долго говорит. Тут примерно в таком же ключе.
Вези меня, мразь! Мразота, вези! Меня люди ждут! Вези, я сказала. А потом говорит, это потому, что я русская, узбек. Вот так вот она говорит. Это потому, что я русская, узбек. Он говорит, я не узбек. А вези меня, мразь. Это потому, что я русская, узбек. Он говорит, вам сказать, какой я национальности. А вези меня, мразь. Мразь, это потому, что я русская. Ну, конечно, это неожиданно. Но я уж не знаю, куда она так торопилась. Говорят, фитнес-тренер, но ощущение такое, что, конечно, она коледовать торопилась, наверное, да, или хоровод водить. Ну, как-то так. Вот всегда, вот сколько раз замечал, да, всегда национализм, вот, весь этот, он, конечно, выглядит ужасно и выглядит очень глупо, и как аргумент, вообще не аргумент. Это потому, что я русская? Ну, кучка, естественно, нет, это не потому, что, конечно, ты идиотка сумасшедшая, орешь, и непонятно, что ты сделаешь, когда поедет автомобиль, может, ты в шею воткнешь нож какой-нибудь. Нет, это потому, что ты русская, конечно, все, русских не вожу. Ну а что, зачем мне это делать, правильно? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут или здравствуйте?
Да, Алексей, здравствуйте. Да. Алексей зовут.
Да.
Ну, мне кажется, как-то весеннее обострение началось рано в этом году, наверное.
А вот я замечал, что да, вот зимы нет, вы правы. И поэтому осеннее обострение не закончилось, а весеннее началось прямо из осеннего.
Да, переходящее осеннее-весеннее.
Да. Да, осеннее-весеннее.
Ну, конечно,
демисезонное обострение.
Да. Что он спокойно все это выдержал, никак спокойно отреагировал, не вступил в полемику на таком же уровне, как пассажир.
Но у меня есть ощущение, что вот наши слушатели, таксисты, нас наверняка слушают, они с такими людьми, в общем, сталкиваются не раз за свою карьеру, так скажем, да? Может быть, они нам что-нибудь расскажут такое интересное, как думаете?
Возможно.
Давайте попробуем, потому что просто конкретно в этом случае таксист молодец, догадался это, включил телефон просто и снял. Потому что если бы он не включил телефон, то тогда у нас был бы совершенно другой рассказ, да, от женщины, которая: «Я сел в такси, а это мразь, и он сказал мне, ты русская, поэтому я тебя не повезу», да? Хотя, естественно, такого не было, но она бы, я уверен, топила бы до конца именно эту тему, она бы развивала. «Это потому, что я русская». Нет. Братья-таксисты, наберите. 7373948, телефон прямого эфира. Слушайте, я уверен, что у вас были тысячи таких случаев, просто вы не снимали на видео. То есть, когда мы говорим, вот обсуждать эту идиотку. Да, в общем, не в этой идиотке дело. У меня ощущение, что много таких идиотов-то, понимаете? Которые считают, что если они там 300 рублей свои заплатили, то все, значит, у них раб здесь. Ему можно прям хлыстом по спине. «Веди меня, мразь! Я это приказываю тебе!» Да? «Белая госпожа», вот это все. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста.
Знаете, хотел бы что сказать. Вот мы, виртуалисты, конечно, не против таксистов, все, как всегда. А уже, как бы, мы защищаем уже таксистов, получается, что и ихняя работа тоже трудна, опасна.
Не понял, а нужно что сделать?
Наоборот, их надо защищать. Так,
а тоже мы сейчас на них нападаем, что ли, на таксистов или что?
Нет, мы просто потому, что информация чаще всего проникает только плохая в их сторону. А сейчас
все, я наоборот. Понялся. Вот, я понял. Да, конечно. Вот, да нет, я представляю, что такое работа таксиста. Но косвенно, но представляю. Это я, в общем, когда в такси сажусь, я говорю: «Здравствуйте». После этого я погружаюсь в телефон, а потом говорю: «Спасибо». Мне говорят: «Хорошего дня». Все. Причем тут ни разу не было, чтобы так как-то плохо было. Один раз.
Согласен.
Да, один раз в жизни было. Да, это было, простите, да, что перебил. Вот в Оренбурге один раз было. Значит, просто меня сажает таксист, и у него там, ну, примерно: «Думала, время быстро пролетало, а ты...» И очень громко, прям сильно громко. Я с девушкой в этот момент. Это моя, не то чтобы девушка, это моя просто, ну, подруга, понимаете, человек, друг. Вот, и мы пытаемся говорить, а невозможно. Я говорю: «Не могли бы вы убавить звук?» Ну, примерно так. Он: «Нет!» Я говорю: «Убавьте, не слышно, мы не можем говорить». А он там: «Время быстро пролетало, а ты все обещал». Я говорю: «Тормози!» Он говорит: «Не буду». Я говорю: «Тормози». Ну, в общем, остановил его, просто вышел, говорю: «Все, извините, услуга аннулируется, я с вами не поеду». Но это нереально.
Ну, есть разные люди, мне кажется.
Один раз в жизни было всего, да.
Ну, да, а так тоже культурно пользуюсь, тоже так.
Никаких проблем, да.
Да, никаких проблем. И хочу заметить, что в такси работают разные нации. Есть и среди русских, и среди нерусских, как бы, есть хорошие люди и плохие.
А здесь так вообще что... говорить, похоже, нужно о фитнес-тренерах больше. Там кто с ней среди,
да, согласен.
Среди них, кто работает. Пришла, да.
Добро пожаловать.
Да, я просто, спасибо большое, я больше о фитнес-тренерах беспокоюсь. Я вот думал заняться собой, да, пойти, может быть, куда-то там на беговой дорожке немножко побегать. Ну, что в зиму набираешь же, все равно лишние какие-то килограммы. Думаю, ну, побегаю, может быть, там фитнес-тренер какой-то что-то мне объяснят. Сейчас я понимаю, я приду, конечно, встану на беговую дорожку. «Беги, мразь! Беги, я сказал!» Ну, зачем мне это? Нет, я человек восприимчивый, я человек тонко устроенный внутри, да, духовная вот моя вот эта структура, она вот такая, знаете, как оренбургский пуховый платок, но не тот, который для тепла, а тот, который для красоты, ну, такой ажурный весь, вот это вот про меня, это моя душа, мне туда плевать не надо, мне достаточно и так тех людей, которые мне туда плюют, еще если мне будут все время орать надо мной, стоять в ухо вот это вот: «Беги, мразь!» С другой стороны, может быть, это единственный вариант, чтобы я побежал наконец-таки, да? Может быть, это как-то помогло бы мне. Да. Такой вот, знаешь, майор Пейн. Не все знают такой майор Пейн. Ну, майор Пейн. Вот, может быть, кто смотрел этот фильм. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, это Дмитрий.
Да-да-да.
Знаете, вы затронули, ну, или на самом деле, вот, вы, ну, наверняка вы заметили, это очень глубокую такую широкую тему, на самом деле это проблематика целого пласта современного, современной России. То есть, вот, когда человек из, ну, так скажем, низших каких-то слоев чуть-чуть выбирается,
все.
Ну, первый раз идет в ресторан,
да,
там,
да,
где,
все.
Первый раз садится в самолет.
Да.
И вот я часто это видел в ресторанах, я это часто видел в самолетах, uh-huh. когда вот летит этот вот, я не знаю, такой, ну, нарицательный, скажем, Тагил, да, uh-huh. и он считает себя богом, то, что он сел около туалета в экономии, он там приедет ведь там через неделю из Турции, uh-huh. там всем будет год рассказывать.
Да.
И он себя ведет как свинья.
Да, это почему все, у это... меня... Вот так вот, почему у меня карман впереди, вот, ну, на этой, на сиденье, да, вот в самолете, я это лично наблюдал, рваный, почему карман, нет, девушка, идите сюда, 3,5 часа человека, если не больше, если не все 7, сколько я летел, он, нет, секундочку, вот так вот, я заплатил, да.
Вы сейчас можете обратиться просто вот к... целой стране, да, вот чтобы обратили люди просто внимание.
На кого? На себя?
Если они так делают, если у них где-то появляется желание когда-то uh-huh. так делать, таксистом, в кафе, в ресторане, в самолете, на отдыхе в Турции, тогда, турок, да, там, неси uh-huh. мне дабл виски, у меня все включено.
Давай, вот это.
Да. Вы обвините, что вы не делаете себя выше в глазах этих людей, вы просто показываете, откуда вы выползли. Надо mm-hmm. общаться культурно с людьми во всем мире, в Америке, в Европе. Наоборот, максимально вежливо общаются, допустим, ну, с тем же обслуживающим персоналом. Они же вас обслуживают, они вам в суп плюнут. Что вы делаете, господа?
Может, и хотят, вот. Может, и хотят. Не все смотрели и читали «Бойцовский клуб». могут не знать. Я когда с официантами разговариваю, я самый нейтральный человек. Я не добрый, не злой. Вообще никакой. Я просто говорю, здравствуйте, я бы хотел, дальше перечисляю, спасибо. Ты вообще ноль, меня нет.
А я один раз видел, что человек сидел и орал, человек.
Да, вот. Да, да. Ну, человек себя проявит с лучших сторон для него. Спасибо большое, да. Потом вдруг какой-то привкус у супа, что-то не то. Интересно, пикантно еще, может быть. 7373-94, противная тема сейчас пошла. Мне таксистов бы послушать, вот. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Артем меня зовут,
да,
город Москва.
Да-да.
Я сам таксист Алексей, и вот сейчас человек позвонил передо мной,
угу.
вот он правду сказал, да, вот я уже иногда прикалываюсь, что если поездка стоимостью до 200 рублей,
угу.
там едет звезда,
угу.
все, там обязательно звезда. Раз было, что она подходит, говорит, а почему вы мне дверь не открыли? Я говорю, девушка, выходим, говорю, сейчас трамвай подъедет, он дверку и откроет вам.
Угу.
Мне не тяжело выйти, открыть дверь там пожилому человеку, да? Но я вот обратил внимание, чем дороже поездка, тем люди культурнее.
Угу.
Я не мог понять, это связано с тем, что человек больше зарабатывает, он культурнее. Или как?
Понятно, есть что терять, таких, что... есть что терять, понимаете? На всякий Может, случай не буду вступать да. в конфликт. Это как в определенный Может, момент.
Понятно,
да, да, мой товарищ, да, он понятно, да. простите, мой товарищ любил, ну, драки, любил, вот, ну, там, подраться где-нибудь, еще где-нибудь. Но потом он, так скажем, дорос до такой должности, где, ну, никак нельзя участвовать в драках. Ну, никак. И все, он перестал драться. Ему было, конечно, скучно до определенного степени, но я говорю, что не дерешься-то? Он говорит, ну, как-то это, ну, вроде нельзя. Все. Скучная жизнь.
Да, но тут еще, Алексей, видите, как происходит? Вот это да, почему-то многие пассажиры думают, что в этот момент я какой-то как будто раповый, да, то есть, ну...
Ну да.
Все, вот он сел, да, и, ну, не все пассажиры, на самом деле, как бы, ну, большинство пассажиров, они спокойно, адекватно, здрасте, до свидания,
угу.
и в большинстве случаев поездка проходит в тишине.
Угу.
Да, там музыку попросят, включишь там. Угу. Ну, кто-то разговаривает, да, там, ну, скучно ехать угу. 40 минут, да, в тишине скучно.
Да.
Понятно, что таких истеричек. Ну, конечно, таксист, да, долго выдерживал. Я не представляю, как я бы себя повел. У меня раз было, что она 30 минут не хотела выходить из машины.
30 минут?
Только пока вот
полиция. Может быть, да, только... а она не выходила почему? Потому что я не могу бросить тебя, ты мне понравился.
Что... Нет, она, нет? я сразу я еще, когда она только села, мы еще перед этим по телефону поругались, да?
Угу.
Ну, потому что ее навигатор показывал, что я еще где-то стою, а я уже на месте был.
Угу, угу.
Ну, виноват был я, а не ее телефон, естественно, да?
Ну, естественно.
Вот, и все. Она когда села, начала материть, а я, ну, с бородой. И она говорит, вот чурки понаедут.
Опять.
Да, да. А я москвич коренной. Я говорю, девушка, ну, говорю, выходим тогда. Если вы, говорю, антрополог какой-то, то, говорю, подождите.
Хорошо, да.
Да, и вот она сказала, я не выйду. Мы ждали полицию.
Доставайте штангенциркуль, да, вот. Давайте мерить черепа, конечно.
Ну, практически каждая поездка, конечно, это сюжет. Я за время в такси... Я до такси работал в ГАИ, я думал, что я в ГАИ насмотрелся, и я глубоко ошибался.
Да? Ну, хорошо.
Ну, это стресс общества, это такой вот стресс
общества. Я понимаю, терпение вам, могу только словами своего покойного деда сказать в ответ на, так скажем, легкую жалобу со стороны моей мамы, когда она стала руководителем, и ей было не очень психологически легко общаться с людьми, так скажем, потому что люди разные, опять же, стресс общества. А дедушка сказал, хорошая у тебя работа. С людьми. Вот дед был такой, вот он, вот хорошая работа с людьми. Вот ему нравилось. Не знаю. Мне кажется, вот я почему так вот легко в этом смысле всегда струнки души задеваю врачей. Я начинаю говорить про них, они, да, абсолютно правильно. Почему я так легко задеваю вот водителей? Я просто понимаю, что они сталкиваются примерно с тем же, что и я, но только я в цифровом виде. А они прям-таки в аналоговом, да? Вот здесь, прямо перед ними, все вот это. То есть, может быть, конечно, и хороший человек, и часто хорошие люди, и культурные, и приятно пахнут, и все что угодно, и трезвые даже. А может быть и... А, че ты, козел, давай, че ты, поднажми, ну че ты, давай! Вези меня, мразь, давай! 150 рублей на дороге не валяются. Работай, солнце еще высоко. Может быть такое? Может быть, конечно. Каких только персонажей ты не насмотришься, ну, естественно. А почему так? А почему сяк? А я вызывал комфорт, но мне некомфортно. О, Господи. Придурки. Вспомни фильм «Кин-дза-дза». Очень легко накладывается, пишет Спира. Спасибо, вспомнил, наложил. С другой стороны, таксисты также думают, что если заказ 200 рублей, то можно ныть всю дорогу. По факту таксистов ненормальных не меньше, чем ненормальных пассажиров. Выход только один, на мой взгляд. Отменить эконом-такси вообще в Москве. Я пользуюсь эконом-такси. Мне нравится. У меня не было проблем. Ну, иногда бывает, так скажем... Не те ароматы в автомобилях. Ну, бывает. Такое бывает. Ну, в принципе, если там не очень долго ехать, то оно терпимо. Ну, конечно, вот этот момент неприятный. А вот так, чтобы я конфликтовал с кем-то, чтобы там, знаете что, я просто не поеду, и все. Если мне что-то не понравится, я просто попрошу остановить, выйду. Или не поеду вообще. Нет, я с вами не поеду. Извините, пожалуйста, такая история. Я не поеду, я отменяю заказ, все. До свидания. Ну, конечно, есть вариант, что после этого таксист будет выбегать и... Садись, мразь! Садись, тварь! Поехали! Поехали! Садись! Может быть такое. Могут быть такие таксисты. Конечно, могут быть. Не исключаю этого возможности, да. Но у меня их тоже не было. Но видите, сколько проблем у фитнес-тренеров, пишет Кэнди Бум. Ну, фитнес-тренеры, ну, слушайте, это ЗОЖ. Это ЗОЖ. Это постоянно невкусная еда, понимаете? Это люди, зацикленные на своей внешности. Это женщины, зацикленные на своей внешности вокруг. Мужчины, зацикленные на своей внешности вокруг. Другие фитнес-тренеры, которые... О, да, я проработал эту мышцу, смотри. Ну, он вообще не смотрит на нее. Она столько дубасила, не ест постоянно, голодная ходит, да. Он, смотри, тут у меня трицепс как там проработан. Господи, не о чем поговорить. Все время говорят про какие-то биодобавки, питание. Кто как ест, там, грудка, не грудка. Грудка пареная, грудка вареная. Ну что, невозможно. Это невозможно. Это тебе не панк-тусовка, где там... Да, это ужасно. Люди сами себя ограничили, живут в ужасном мире, чтобы потом один раз сфотографироваться, когда максимально засушились, не потерявши сознание, вот, сфотографироваться в трусах Кельвин Клейн, и все. Это не реклама. Вот. И потом, чтобы все остальные толстые, а, значит, по сравнению с ними все толстые. Все толстые по сравнению с ними. Потому что там, когда на фотографиях они, у них вообще жира нет, просто мышца и кожа. Сверху. Вот. Все остальные толстые по сравнению с ними, чтобы мы комплексовали. Чтобы мы их ненавидели и думали, да что же, не их, а себя. Посмотрел в зеркало. Фу. Пха! Пха! Почему же я такой урод? Там. А они такие, пахать надо. Сами. И раз, без сознания упали, да, обезвоженные, их увезли в больницу, ну и все такое. Почки отказали, поджелудочное село, желудок отвалился. Но красивые, черт побери. Да. Ну, а там лежат родственники вокруг. Слушай, ну все-таки, конечно, до сих пор красивый. Как живой. Да. Так, 200 рублей, почти 3 евро. За эти деньги в Европе уровень сервиса выше любой таксист. Еще и массаж делает, если пообещать на чай пару евроцентов. Евген пишет. Ну, что-то, Евген, как-то... Вот я вот ездил, например, в Европе на такси, и не могу подтвердить ваши слова, извините, пожалуйста. Я вот доезжал, так скажу вам, с... Сейчас, юго-запад Берлина до центра за, если не ошибаюсь, вот сейчас сложно вспоминать, 13, по-моему, или 16 евро вышло, и это был обычный автомобиль, и он был вообще-то не новый. И там на зеркале заднего вида висели какие-то примочки таксистские. Ну, там, я уж не знаю, что, с чем они связаны. Может быть, религиозные, может, нерелигиозные, неважно. Что-то там висело на зеркале заднего вида. Он слушал какую-то абсолютно дурацкую музыку. Просто ехал, и все. Ничего особенного. Я не заметил отличий никаких. Я только заметил, что я денег отдал кучу. Вот. Вот это я заметил. В какой Европе? В Белоруссии за 3 евро такси? Гофман говорит, вот и я спрашиваю. 3 евро, нет таких цен в Европе на такси, пишет АГ. Вот и я и думаю, что человек, наверное, все-таки не был в Европе. Либо какая-то такая Европа, там, типа Украина, це Европа. Я не знаю. Какая-то особенная Европа. Мифическая. Вот. Знаете, да? Есть западная, есть восточная Европа, а есть мифическая. Вот в мифической все всегда хорошо. И там, естественно, всегда лучше, чем у нас. И вот про мифическую Европу она находится еще западнее Западной Европы. Нам обычно рассказывают все те, кто там не был. Потому что там никто не был. 7373948. Слушай, этого нет. Ну, вы поняли. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей. Да. Доброе утро, Ефим, Москва.
Да.
Еще со вчерашнего вечера обсуждаем этот сюжет. Товарищ по WhatsApp прислал. Долго-долго думали. И я вспомнил, в свое время, в году 12-м отдыхал в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, и заметил одну закономерность. У нас тур был с новогодней ночью, с накрытием новогодних столов и так далее и тому подобное. И публика на тот период, поскольку именно это самый дорогой тур с новогодними всеми примочками, он был достаточно дорогой, и публика была совершенно другая. А потом наступило 4 января, ажиотаж, скажем так, спал, и вот как это поехало то, что все подешевле. Никого не хочу обидеть. Но извините, когда человек сидит в шортах лет под 60, между собой разговаривает на своем европейском языке, размовляет на ридной мове, а потом...
Все-таки СБУ добралось до вас. Черт. Нет, СБУ. Это не я. Что-то было вам рассказать, но как вот только про мову разговор СБУ раз и вырубили... У них длинные руки, слушайте. Я в Канаде видела в аэропорту, как пассажиры такси Тесла лупанули тележкой багажную в дверь, и тут наступил тупик, пишет 53. Я в Таиланде ездил на такси, что-то в районе 400 рублей, норм понравилось, у них много всяких разных статуэток, висючек разных, интересно было. Мы друг друга не понимали, никаких психов, криков, все норм, доехали, пишет 99. Я подрабатываю на такси по выходным, и все то же самое, бывают идиоты, то их цена не устраивает, то не так поехал, а проезд стоит, ну, скажем так, 2 евро за километр, пишет Евгений. Евгений, вы где-то, да, там, в Германии или где? Таксист сам виноват, нечего было включать счетчик, пишет Питер, Москва. Так не таксисты же включают. Есть такая история вот с агрегаторами. Там, ну, например, Яндекс. Возьмем, к примеру, Яндекс. Он самый такой большой, наверное, ну, мне так кажется. Ты заказываешь такси, и там говорят, бесплатное время ожидания, там, 3 минуты. Ну, или там 5 минут, 10, я уже не помню сколько. И если ты не успеваешь за это время подойти, да, то тогда начинается уже по тарифу. Оплата, все. Ну, у меня такое бывало, и, честно говоря, меня это никак не беспокоило. Я понимаю, что да, я не успел немножечко, и что? Ну да, подороже чуть-чуть. Ну, немножко накапало, ну и пусть. Ну и что дальше, я не понимаю. Моя же вина, я же не вышел вовремя. Нет, если бы я стоял уже в эту секунду на месте, и подъехал вот таксист, и вот мы вместе, я подхожу, он подъезжает, я сел, и, а он вдруг мне какие-то там бонусы начинает, ну, себе начислять. То, извините, извините, пожалуйста. Вот. Ладно, ладно. Ну, все на самом деле понятно, тут ничего нового в этой теме в принципе нет. Мы прекрасно понимаем, что люди очень-очень-очень-очень-очень сильно разные. да? И вести они себя, соответственно, могут по-разному. По отношению к таксистам, или это могут быть таксисты по отношению к пассажирам, все что угодно. Будьте добрее, друзья, и будет все хорошо. Терпимее друг к другу. Не буду говорить толерантнее. 8.30 новости. В Москве 8.37, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте все. И давайте-ка сделаем обзор печати. Начнем с самой доброй газеты в мире, на мой взгляд, «Вечерняя Москва». Рецепт долголетия, как изменения в здравоохранении улучшат здоровье москвичей. Ну, я угадал, действительно, самая добрая газета в мире. Можете узнать, как вы будете дольше жить. Если вы москвич, если не москвич, то горите в аду, да? Ну, ладно, шутка, на самом деле. Я вот не москвич, ничего пока вроде справляюсь. Так, аргументы и факты. Что они нам на этот раз докладывают интересного? Не хочу сгореть заживо. Кто и зачем уничтожил Дрезден в феврале 1945-го? Ну, тоже мне загадка века. С другой стороны, мы понимаем, что вырастает все новое и новое поколение, которые этого могут не знать, и я думаю, что им будет интересно почитать. «Снег, мафия, матрешки. Что думают о нашей стране самые обычные парижане?» Если хотите узнать, что там парижане думают по поводу России, тоже в аргументах и фактах можете посмотреть. Так, давайте по-серьезному теперь, что у нас «Коммерсант» пишет. «Эрдоган, Эрдоган, Эрдоганище!» Заголовок в «Коммерсанте». Качественная пресса. Президент Турции позволил себе поугрожать Сирии и России всей своей боевой мощью. Но тогда я понял заголовок, да, про таракана, таракана, тараканище и так далее. Интересно. Кстати, говорят, что про образом того самого таракана, таракана, тараканище был Иосиф Виссарионович Сталин. То есть это на него была пародия. Может, правда, а может быть и нет. Не знаю. Но вот сейчас Эрдоган стал страшным, ужасным, злым тараканом, который всех пугает. 8.38, идем дальше. Только от Сталина реально было страшно, а от Эрдогана пока нет. Значит, что про самоубийство в суде молчите? Приказали? Да, мне приказали, я же ведь его по приказу работаю. Вот. Я вот больше хотел... Ну, давайте, раз уж такой вы умный человек, Алексей, в кавычках, конечно же, да, самоубийство в суде. Там какой-то довольно высокопоставленный человек из УФСИН, ну, то есть из... Ну, из ФСИН, Федеральной системы исполнения наказания, ну, то есть, специальные, вот как бы сказали, вертухай, но люди знающие, я не знаю, поэтому я так и не говорю. Ну, вы поняли, да? Вот он оттуда. Он взял, когда его решили посадить в тюрьму, взял и застрелился в здании суда. Да, история такая громкая вчера произошла. Много вопросов по ней. Во-первых, у него, говорят, было онкозаболевание. Как я это услышал, прочитал, онкозаболевание, и когда ему сказали 3 года в тюрьме, он взял да и застрелился. И адвокат утверждает, что если бы ему не дали бы реальный срок, а хотя бы условный, то этого бы не произошло. Вот. Ну и как-то по этому поводу некоторые иронизируют, некоторые нет. Я, например, вообще не вижу смысла иронизировать. У мужика и так был рак. Ну так вот, если по-хорошему сейчас вот подумать, да, вот у мужика был рак. Вот. Чего его в тюрьму сажать? Ну так, ну чего его в тюрьму сажать? Ну домашний арест, пусть дома сидит. Ну пусть дома сидит. Ну я же не знаю, может быть юридически это просто было невозможно. Для меня это загадка. Это вот первый вопрос. И второй вопрос. Пистолет, как он пронес? Есть видео с камер наблюдения, там показывают, как он это проходит, досмотр, что-то его не досмотрели. Вот откуда у него в руках пистолет? Ну, вот. А если бы он вознамерился не себя убить, а всех остальных убить? Вот. Он же мог бы начать стрелять в судью, там, в кого угодно он мог начать стрелять. Вот люди перед ним есть, бах-бах-бах-бах-бах. Неплохо мог бы настрелять, если особенно есть хоть какая-то подготовка в этом смысле. Ну нет, он вот, видите как, в себя решил стрелять. Теперь каждого больного раком отпускать под домашний арест, пишет Лео. Лео, не каждого, но, так скажем, особо опасных-то не надо. Педофилов там каких-нибудь, да? Убийц страшных. Вот. Ну, я так скажу, по экономическим статьям. Да что не отпустить? А что не отпустить? Вы просто, Лео, не можете себя поставить на место этих людей. они и так уже получили свой приговор, понимаете? Ну, то есть он уже получил свой приговор, ему сверху приговор не нужен еще. Он все равно будет сидеть читать дни, понимаете? Не жалко, тебя бы он не пожалел, пишет свидетель. Ну и чего теперь, что меня бы он не пожалел? Мне теперь равняться на него? Я не понимаю, вот это все полная лажа, это все чушь, которую вы сейчас пишете, даже вот читать неохота, противно. Сразу есть ощущение, что вы какие-то говноеды, вот некоторые. Серьезно, он бы тебя не пожалел. Да я в курсе, что он меня не пожалел. Вы, что ли, меня очень сильно пожалели когда? Ну, серьезно, хватит только вот это вот устраивать здесь какое-то показательное выступление и порку этого мертвого уже человека, самоубитого. Ну, серьезно. Прям вот он бы тебя не пожалел, я в курсе. Меня вообще никто особо и не жалеет. И я даже и не требую того, чтобы меня кто-то жалел, и не хочу, чтобы меня там или кто-то еще жалел. Но давайте не будем изображать из себя сверхсочувствующих людей, которые прям-таки озабочены здоровьем других людей, их психологическим состоянием. Ну, давайте не будем, это правда. Ну, вот, ну, я, может быть, конечно, ошибаюсь, и большинство людей, они вот такие вот способные действительно сопереживать. Ну, что-то практика, по-моему, говорит об обратном. Ну, давайте попробуем побеседовать на эту тему. 7373948. Видите, много вопросов на самом деле по этой теме. Алло, здравствуйте.
Да, приветствую, Алексей, и всю команду твою, которая поддерживает эфир. Тут разговор у нас идет не о жалости и не соболезновании каком-то. У нас идет разговор простой, и неважно даже, кто там вертухай, с ваших слов, Алексей.
Нет, не с моих. Я говорю, как называют вертухай. Я так не говорю.
Я от вас услышал.
Да, я понял. Ну, от меня можно услышать и цитаты от некоторых людей. Знаете, я так и могу и о ядерной войне объявить в определенный момент.
Цитаты. Мы сейчас говорим только о конкретном случае.
Ну, давайте.
Да. Есть закон, который в Российской Федерации исполняется избранно. И, да, наверное, не надо удивляться никаким событиям, что он онкологически больной или нет. Мы помним по делу Сибнефти, когда несколько человек там было даже онкобольных, и их вынесли оттуда в гробах. Тут вопрос в чем? Не дело принципа, а исполнительности закона, исполнения, вернее.
Так он как раз был из тех самых исполнителей этого закона, точнее наказаний, предусмотренных законом ранее.
Конечно, и поэтому не надо тут никаких сожалений. У закона глаза закрыты, и в одной руке меч, а в другой, я говорю про статую.
Ну да, 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 весы.
Поэтому Фемида, надо, да, придерживаться просто закона, да, и исполнять его. Все, не более того.
Ну, понятно, хорошо, окей. Закон суров, но он закон, там вот что-то такое. Ну, надо придерживаться закона и его исполнять. Ну, а как насчет смягчающих обстоятельств разных? А как насчет жизненных разных обстоятельств? Знаете, иногда вот у кого дети есть, тому условный срок дают, а у кого детей нет, тому за то же самое правонарушение дают реальный срок, он в тюрьме сидит. Вот бывает такое, вы, наверное, встречали, да, вот в практике. Но если не в практике своей, то, ну, так вот, в новостях читали, наверное, обращали внимание. Не знаю, не знаю. Мне кажется, я думаю, что если уж... Ну, не знаю, вам легче... Вот я вот думаю, а вот вам легче стало от того, что он застрелился или что? Мне нет. Приятно, может быть, на душе должно стать, что он... Вот он там, значит, из тех, кто сам... Значит, исполнял вот эти наказания, а вот, ага, вот пускай почувствует. Я вчера читал все эти комментарии по типу, ну, конечно, кому как не ему знать, что там в тюрьме, потому и застрелился, да? Ну, понятно, ну, очень жаль, что вот все оно так сложилось по всем обстоятельствам, что вот он, значит, оказывается, плохой человек. Мы, значит, плохие люди, потому что мы не способны, в принципе, даже как-то к сочувствию. Все вокруг вообще негодяи страшные, и никому не надо сочувствовать. Ну и ладно. И надо исполнять закон, и вот что написано в бумажке, то и делать, вне зависимости от того, какие обстоятельства. Не знаю. Так, самое интересное, откуда у него пистолет? Да, вот это интересно, Андрей. Ну, как бы моральная сторона вопроса, я понял, что мы в ней не сойдемся, и, похоже, если есть кто-то, думающий, как я, скорее всего, их меньше, чем тех, кто думает, как вот наши слушатели, которые дозвонились там или пишут. Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Ну куда его? И так уже судьба наказала. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей. Вот не поверите, точно такой же спор вчера у меня состоялся с моим мужем, когда, ну, да? вместе там...
Вы были на какой? Вы на жестокой позиции были, античеловечной?
Ну тут дело не в жестокости, тут дело просто, мне кажется, в разуме. Когда у тебя четвертая степень рака, я просто по роду своей деятельности работаю с онкогематологическими препаратами, знаю этих людей, которые находятся на финальной стадии ракового заболевания. Честно говоря, мне кажется, эта смерть более мучительная и вызывающая больше страданий, чем решиться на самоубийство, хотя это тоже определенный там такой
самое,
сильный шаг.
Самое, понимаете, в чем дело? Мучительность здесь в том, что человек вынужден расстаться со своей жизнью, а она ему очень нравится. То есть людям вообще нравится жить, как бы они ни изображали обратное.
Безусловно.
Вот, и самое мучительное — понимать, что ты конечен, и конечен в какой-то довольно краткосрочной перспективе. И ты, например, не увидишь определенных вещей, которые ты хотел увидеть. Элементарные
поэтому,
там какие-то,
да,
детей,
согласна,
внуков не
согласна.
Увидишь, как внук в школу пойдет. Вот это самое мучительное.
И когда тебе 71, и ты понимаешь, что у тебя четвертая стадия, а тебе назначается 3 года строгого режима, и вот ты думаешь, ну а вот может быть, к черту оно все.
Ну, может быть,
мне
да,
кажется,
и
вот
я
такая,
подумал,
такая
я вот, а муж вас на чем настаивал? Что?
А муж сказал, что, ну, ты понимаешь, ну, вот это же в правовом поле, ему и так дали меньше, потому что, в принципе, там от 7 до 15 дают, вот судья и так полсрока меньше дал, вроде как, и так его пожалел. Ну, что значит пожалел, если ему 8 месяцев осталось жить, а ему дали 3 года? Ну, это, ну, просто для меня это было смешно. Ну, как смысл давать 3 года, если тебе полгода жить осталось?
Ну, типа того, да, странно. Спасибо, спасибо большое, да, спасибо. Да, спасибо. Я думаю, что эта ситуация, она демонстрирует еще и отсутствие гибкости в самой системе. Ну, правда ведь странно? Вот диссонанс-то возникает, да? Человек... который, скорее всего, вот уже, значит, отправится в мир иной, ну, быстрее, чем закончится его срок, с вероятностью очень высокой, получает этот срок. Ну, по факту они ему говорят, ты умрешь в тюрьме, тебя будут окружать какие-то плохие люди, да, надсмотрщики, ты, вот давайте так, перспектива, ты умрешь, общаясь с сокамерником. Все. Или сокамерниками. Единственный человек, который будет с тобой рядом, это будет какой-то преступник, который вот, ну, не знаю, что он там за преступник будет. Кстати, этому преступнику тоже, да? Вот он мало того, что в тюрьму попал, еще у него такой сосед. Вот класс. Ну, то есть у него и так мало психологических проблем, тут еще сосед умирает у него на глазах. Вот замечательно, да? Да без этого же ему прям легко и хорошо в тюрьме сидеть человеку. А тут тебе еще соседа такого дают. Классно. Тут задумаешься о смысле жизни в очередной раз. Поэтому выглядит странно. Я не настаиваю на том, что суд там неправ или что-то. С точки зрения формальной все правильно сделали. Но... как будто бы это противоречит, ну, не закону, а логике, да, вот здравомыслию противоречит. Конечно, такой категории, наверное, нет в праве, здравомыслие, да, вот здравая мысль, что это такое, какая мысль здравая, какая нездравая, как это оценить. Есть преступление, есть наказание, все. Но, в общем-то, понятно, почему все произошло так, как это произошло, потому что человек, ну, не глупый, человек может проанализировать, он понимает, и он говорит, ну, лучше так, чем я сейчас еще полгода с какими-то непонятными там персонажами или там год, не знаю, буду страдать с какими-то вообще невнятными людьми вокруг меня. Зачем они мне нужны? Вот. Сокамерник может быть философ, историк, филолог. Продолжите список. Сосед может быть очень интересной личностью, которая поможет скрасить последние дни, пишет АГ. Ну, может быть и такое. А может быть и нет, знаете, АГ. Может быть всякое. Может быть, сокамерник будет совершенно ужасная какая-то личность. Понимаете? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Димон. Алексей, я немного не согласен. Вы знаете, вот...
Давайте.
Наказание ему назначили за определенные преступления. Он мог отпустить за эти деньги, которые ему вменялись, угу, того же самого насильника.
Отпустить? А то,
что... Ну, отпустить, да. Ну, просто за что-то ему деньги давали, за что-то он был осужден.
Угу.
Там же какие-то, ну, огромные миллионы фигурируют, да, в его деле.
Так.
То есть он, ну, посодействовать, там, отпустить какого-то насильника, какого-то убийцу за эти деньги.
Угу.
И он побоялся просто идти туда, в зону, и поэтому застрелился. А онкологическое заболевание, он когда взятку эту брал, он знал, что у него онкологическое заболевание.
Может, потому он и брал. Уже... Вот почему-то, когда мы смотрим сериал Breaking Bad, мы сопереживаем главному герою. Вы смотрели «Во все тяжкие»?
Нет. Нет? А, во все тяжкие смотрели.
Это Breaking Bad, да, по-английски. Да, да. Значит, ну, вы же сопереживали главному герою, и вам он казался милым человеком. А он вообще-то убийца, расчленитель, все по списку, маньяк.
Я думал об этом.
Да, который
Алексей, но все-таки изначально-то, по поводу пистолета, это наградный у него пистолет был, то есть там уже написали про это. Так что, ну вот изначально я...
Не, ну наградной-то он наградной, кто же ему... С наградным можно проходить в зал?
А он фляж, он, в общем, или кто вчера был в некоторых каналах там, в общем, шел в широких штанах и взял с собой фляжку со спиртным, и на рамке у него его обыскали, то есть, ну, запищала фляжка, фляжку отняли, даже не фляжку отняли, а спиртное вылили, а фляжку отдали. И поэтому она пищала, никто обыскивать сильно не стал, и вот он прошел.
Ну, то есть он вот просто знал изъяны этой системы, и поэтому этим и воспользовался. В этом даже случае. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну вот, кстати, лишний раз, наверное, нужно подумать о тех нормах, которые сегодня присутствуют при обыске заключенного, что у него там, ну, не заключенного, подсудимого, что у него там с собой есть, что у него с собой нет. Потому что сейчас мы понимаем, что вот эта система, она абсолютно не работает. Досмотра, то есть, ну, они... Пистолет! Пистолет! Ну, еще автомат бы в штанах пронес, да, это пулемет, гранатомет, зенитку сразу бы пронес в штанах. Да, сейчас захотелось пошутить, что... Это знаешь, такой уже негритянский рэп скорее, да? Правда, зенитка в штанах у меня там и что-нибудь вот это. Ладно, шутки сейчас неуместны абсолютно, поэтому... Да, плохой человек он, да, вы говорите, и поэтому... А может, он потому, что у него и было вот это все, вся эта история с ним приключилась. Может, он с катушек съехал. Такое может быть? Я говорю, вспоминается сериал вот этот «Во все тяжкие». Был такой себе учитель химии в школе, где-то в Америке, да? Жил себе, жил, тихий, все его пинали, шпыняли. Он боялся там голос подать. И вдруг ему ставят диагноз. Да, диагноз, собственно, онкологический. И он слетает с катушек, и он начинает творить какие-то, ну, сумасшедшие вещи с одной лишь мотивацией. Это я вам рассказываю сюжет, да? Заработать денег как можно больше и оставить их своей семье. Потому что ребенок у него, я так понял, парень, да, с ДЦП. Вот. Ну и жена одна должна будет этого ребенка воспитывать. Еще и жена в этот момент беременная, вот, чтобы было понятно. И он решил, я буду заниматься грязными делами. Вот, для того, чтобы заработать. А поскольку грязными делами не получается заниматься так как-то ограниченно, эта темная сторона начинает его поглощать постепенно, и его империя, так скажем, начинает расти, и он все больше и больше грязных, темных каких-то дел начинает творить. Ипотека еще была. Ну да, ипотека еще была. Ипотека — это самое страшное. Своей смертью подставил большое число людей в суде, пронеся оружие, пишет Константин. Ну, в общем-то, да. В конце он сказал, что ему это нравилось, пишет Юрий Пушкаев. Это про сериал. Сидел бы он в красной зоне, бояться нечего особо. Никто бы с ним там ничего не сделал. Могли дать условку, так как за большие наши суды преступников отпускать. Пишет Юрий. Юрий, да... Как вы не понимаете, я не знаю, может быть, вы, конечно, прошли через это и были в тюрьме. Речь не о том, в какой тюрьме бы он сидел и кто бы был с ним сидельцем вместе. Речь о том, что человек точно понимал, что он умрет в тюрьме. У него надежды не было. То есть обычно у заключенного, если это, конечно, не человек, который, в принципе, живет вот этим воровским укладом, так скажем, и для него тюрьма мать родна, да, человек живет надеждой, что он выйдет. Через 5 лет бывает, бывает через 10 лет. Человек ждет. Вот я уверен, что Улюкаев сейчас сидит в тюрьме и ждет, когда он выйдет. Он живет этой надеждой, что рано или поздно он будет на свободе, он будет свободно дышать воздухом, да, вот полной грудью. Может, уже никогда никуда ни в какую политику вообще не полезет. Просто вот погуляет, пешком походит здесь вот, никто его не будет ничем ограничивать. Поест, что хочет, оденется, как хочет. Поговорить с кем хочет, а не с кем вынужден говорить. Телевизор будет смотреть, когда хочет, понимаете? Все делать будет, когда он хочет. И человек живет надеждой. А этот надежды бы никакой не имел, он и не имел ее. Он говорит, ну, может, я пойду умирать? Ну, опустите умирать, все. И он говорит, нет, 3 года. Он говорит, понятно. Все, ясно, я вас понял. Спасибо большое. Дальше принимает такое решение, которое принимает. Я нисколько не оправдываю его решение. Это ужасно. Но эта ситуация, она вот как раз, как это, цугцванг. Вот какой ты не сделаешь ход, все будет плохо. Куда бы ты дальше эту партию ни двигал, все равно будет проблема. У тебя ухудшится положение. Отпусти его. Я сейчас представляю, криков было бы сколько. Как преступника отпустили? Понятно, он же в Синовец. Ага, купили всех. Пам-пам-пам. Естественно. Дай срок. Ну, мы видим результат. Все. Вот любое из принятых решений было бы ужасным. И в этом смысле, конечно, я бы не хотел быть судьей на таком процессе никогда в жизни. Потому что я понимаю, что что бы я ни сделал, я бесчеловечная скотина. В любом случае мне повесят этот ярлык. Либо продажная скотина, либо бесчеловечная. Все. Ну, если ничего не сделаешь с этим. Ужасная работа, кстати. У судей. Вот если задуматься, да? Ужасная. Сколько стоит моя ошибка, а сколько стоит их ошибка? И не тоже ведь, вот судья наверняка, но это же не может быть такое просто, вот, понимаете, вот сколько из нас людей видели, чтобы кто-то при них умирал? Вот я не имею в виду там естественной смерти, родственники, такое бывает, это ужасно, но это естественно. Часто это естественно, там от старости, еще что-то. А вот чтобы раз и бам, там. Вот много вы такое видели? Я думаю, что мало кто вообще это видел, смерть такую собственными глазами. А тут ты сидишь на работе, ну, суд для судьи — это работа. Ты сидишь на работе, и у тебя бабах! Разлетелись там мозги. Представляете? Ну, это ужасно. Ну, это ужасно. Это картина на всю жизнь. Это точно стопроцентное ощущение, что труп на тебе. Это стопроцентное. Я его убил. Ты понимаешь, я его убил. Как ты его убил? Ты все сделал по закону там. Да, или там, если женщина, я его убила. Ну, я говорю всегда от лица именно мужчин. Значит, я его убил. Ты его не убивал, я его убил. Вот если бы я был вот ему нормальный, вот сказал бы, иди домой, у этого бы не было, ты понимаешь, я его убил. Вон адвокат это сказал. Да нет же. Вы этого не увидите. Эта картина вам никогда не будет видна, потому что эта картина, она будет разворачиваться где-то дома. Где-то, когда судья придет домой и будет разговаривать со своими домашними, у него не будет настроения, да, потому что, ну, а какое может быть настроение, если ты, по факту, получается, убил человека? Ну, так вышло. Но ты обязан был все сделать по закону. Ты сделал. Но результат вот такой. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, февраль, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Дмитрий Анисимов говорит, если судья думает, что убила сотрудника СИН, то по этой же версии пожарный, который проверял зимнюю вишню, убил всех деток. Они ему должны сниться, пишет Дмитрий. Дмитрий, я думаю, что так и должно быть, если у человека есть совесть. Ну а как еще по-другому? Ну вот понимаете, в чем дело? Ну я так думаю. Я сильно могу ошибаться, и может быть действительно есть такие толстокожие люди и говорят, ну если я не взял в руку пистолет и не выстрелил ему в голову, то это не я. Ну есть же какие-то косвенные вещи. Нет, я ни в чем в этом смысле не обвиняю и наказывать не за что там судью или что-то подобное. Вы поймите, я рассуждаю именно о том, как внутри это переживается человеком. Я уверен, что это очень, ну, неприятно. Это как, например, вот здесь врачи наверняка меня поддерживают. Это как больной, который, вот хирурги, да, вот на столе умирают у вас. Просто вот, например, от травмы, еще от чего-то, не успеваете спасти. Такое может быть. Ну, не успеваете, вот он уходит у вас на глазах, прямо на руках у вас все. Ну, как... Да, понятно, не успели. Да, понятно, чуть бы раньше привезли. Все понятно. И очевидно, что ну, невозможно было справиться. Но все равно остается ощущение, что у меня на руках я все, есть часть вот моей какой-то, может быть, недоработки. Может быть, мне надо было что-то еще сделать. Если человек совестливый, если человек за свое дело радеет, ему это все всегда неприятно. Что в результате его деятельности вдруг что-то произошло такое, ну, когда человек погибает или еще что-то. Я думаю, что вот врачи должны это понять и поддержать меня. Но давайте пойдем дальше. Вот у нас сегодня такая, знаете, какая-то социальная тематика идет. Сложная достаточно, и здесь переплетаются разные вещи. Там какая-то мораль, да, нравственность, ну, все вместе и сразу. В Карелии директор школы пристыдила девочку за толстоватые ноги в короткой юбке. Вот сначала читаешь заголовок, думаешь, что за бред? Вот почему мы вообще должны обсуждать, что там сделала директор школы в Карелии и мало ли девочек с толстоватыми ногами? Ну, давайте прочитаем. Мать школьницы решила придать инцидент огласке спустя год. Ну, тоже странная мать в этом смысле. Значит, по ее словам, дочь, которая тогда училась в восьмом... Странная, потому что еще год ждала. Училась в восьмом классе, пришла в школу в короткой юбке. Директор пригласил девочку к себе в кабинет, заявив, что та нарушила устав учебного заведения о деловом стиле одежды. При этом разговор школьница записала на мобильный телефон. Угу. Цитата. «Я хочу сказать тебе, что такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами, а у тебя такая форма, которая вызывает иронию. Толстоватые ноги», сказала директор. Это все было записано на видео. И самое интересное, что когда мама пришла разбираться с директором в школу, директор сказал, что девочка врет. Потому что директор не знал, что есть запись. Ну, мама показала запись, и директор извинилась. Понимаете, какое дело? Это я к чему? Вот здесь есть над чем порассуждать. И, в частности, над тем, что люди, конечно, некоторые поражают меня своей лживостью. Я не люблю школу. Я вспоминаю школу, и мне неприятно ее вспоминать. В частности, мне ее именно... Мне неприятно вспоминать школу, потому что я видел множество раз ложь от взрослых людей, вот, которую невозможно было опровергнуть, потому что ты не авторитет. Вот учитель сказал, а ты, например, чего-то не делал, но сколько бы ты там кому что не доказывал, и не говорил, и не объяснял, к тебе отношение никакое, ты никто. В этом смысле у меня есть ощущение, что школа, конечно, не тюрьма, но близко к тому. Все-таки, может быть, сейчас по-другому, не знаю, но судя вот по этому инциденту, то же самое. Ученик – бесправное существо. Вот бесправное. Потому что это как остановил... Вот вспомните, может быть, такая ситуация. Вас останавливает инспектор на дороге и говорит, вы пересекли сплошную. Вы говорите, нет. Я не пересекал. Он говорит, ну вот судей расскажете. А в суде вам говорят, нет основания не доверять сотруднику полиции. Бау! Да я клянусь, я не пересекал! Да зуб даю вообще, гражданин начальник! А все такие, о, да как можно доверять ему, да? Ну кто это такой? Ну это дурак, пересек линию, а инспектор что, врать будет, что ли? Все. Нет оснований не доверять инспектору, нет оснований не доверять учителю, нет оснований не доверять директору. А не доверять школьнику – миллиард оснований. Они все в компьютерах сидят, в свои игры играют, фильмы эти смотрят, все абсолютно развращенные, да мы такими не были, да мы таких юбок никогда не носили. Вот что происходит. Да нет, просто на самом деле детскую психику калечат лживые взрослые, лживые, которые смотрят в глаза детям и врут. Врут, при них врут. Дети пытаются доказать, что это неправда, а у них ничего не получается. Единственный вариант у них, вот, записывать на видео и аудио, а вариантов больше нет никаких, получается. Потому что, по сути, как должен был поступить человек честный? Допустим, она сказала лишнего. Допустим, она сказала про толстые ноги, да? Приходит мама, говорит, вы сказали про толстые ноги. Да, я так сказала. А почему вы так сказали? Ну и дальше какой-то разговор. Может, скандал, может, не скандал. Но, по крайней мере, да, я такое говорила. И? Давайте. Нет же. Один на один со слабым. Расскажут про толстые ноги, про толстую харю, про все что угодно, про тупость, про какие вы выродки. Приходят родители и посмотрите, как он себя ведет. Нет никаких оснований мне не доверять. Никогда не называли выродком, никогда не говорили, что ноги какие-то толстые, еще что-то, кривое лицо. А? Ну, это лживые твари. Вот честно, вот этот директор, выкинуть ее прям, пинком под... Пыром по копчику, возьму классическое словосочетание, пыром по копчику прям выкинуть из школы. Как она вообще до директора доработала? Врала, видать, все годы. Вот как была лживой скотиной, так и осталась. Ну что, не скотина, что ли? Ребенка обижает, а потом изображает, что этого не было. Лживая скотина. А девочке, конечно, надо юбку-то нормальную надевать в школу. Это отдельный разговор по дресс-коду. Вот. Но подростки всегда одеваются, так хочется проблеваться. Ну, это было всегда. Ты смотришь на подростка и думаешь, кто тебе это подобрал, что это какой-то, не знаю. Шел человек, одежду выбрасывать и на тебя выбросил. Ну что, попал на тебя, и ты в этом ходишь. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Алексей. Да. Ну, единственная ошибка директора, что она солгала. А, в общем-то, она пыталась сделать добро, по большому счету, для ребенка.
Нет, какое добро? Ты а твои ноги добро? Вызывают иронию, они у тебя толстоватые. Вот...
Ну, мы же не видели эту девочку, да? Вот она...
А разница какая? А разница
нет,
какая?
Ну, подождите.
Кто... Нет, вы подождите. Не, подождите, нет. Ну, не давите. Вот давайте. Заходим к директору. Давайте представим себя, что на месте этой девочки. Ну, сложно, но попробуем. Вот. И нам говорят, у вас ноги-то толстоватые. Вот ваша реакция.
Если бы моему ребенку так сказали...
Нет, конкретно вам.
Ну, конкретно, если бы мне, давайте так, если бы мне в детстве родители говорили при моих маленьких толстеньких ножках, а я надевал бы коротенькие юбочки, и мне бы говорили, какая ты замечательная, какая ты красивая, и в 30 лет я потом надевал на свои толстенные ножища лосины леопардовые, да, это бы выглядело смешно. Может быть, вот директор... повлияет на то, что в 30 лет она не будет надевать на себя леопардовые лосины, на толстенные ножи.
То есть вы ребенок, вы там пубертат, заходите к директору, и она говорит вам, что у тебя ноги толстые? И вы говорите, ой,
там
спасибо.
Там не было так толстые.
А. Толстоватые.
Ну, толстоватые. Она и в мягкой форме намекнула, что ну не следует этого делать. Если тебе никто, кроме меня, этого не может не сказать, скажи я.
Хорошо, сказать спасибо огромное за то, что обратили внимание на мои толстоватые ноги. Я, в свою очередь, хотел бы с вами поделиться своим впечатлением о вашей фигуре и сказать, что у вас толстоватая жопа.
Ну, хорошо.
Да, спасибо огромное.
Ну, не так, давайте не будем.
Попа,
попочка.
У вас попочка толстовата, товарищ директор.
Вполне предполагаю, да.
Спасибо. Да, а что бы после этого было, скажите, пожалуйста?
Ну, после этого бы... да, после этого все зависит от реакции директора. Она могла бы, конечно, перевернуть этот разговор с ребенком, да, и сказать, что меня ваш ребенок обозвал толстожопой тварью.
Да, скорее всего, так и было бы.
Да. Да, ну. Или просто бы тоже бы сделал для себя пометочку у себя там в мозге, что да, наверное, не стоит мне мини-юбку обтягивающую в 65 лет надевать.
Наверное,
да?
Не стоит, да. Спасибо большое. Я просто считаю так, вот считаю, причем очень давно. Единственный вариант разговаривать с людьми, которые делают те какие-то корректировки по внешности, это сразу же переходить на их язык. Сразу же. Прям... Что-то ты как-то там плохо выглядишь. Да, а у тебя ноги кривые. И все. А у тебя ноги кривые. Доброе утро. Пойдем пить чай. И все в расчете. Правильно. Что-то ты толстоват. Угу. А у тебя нос реально как у, это, как у Бабы-Яги. Правда, ну, носяра. Капитальный. Ну, как ты с ним живешь. Конечно, мы не идеальны. Но просто каждый человек, который делает такие замечания, он должен понимать, что он, в принципе, должен бы выглядеть как человек с обложки, понимаете? Если ты не выглядишь как человек из глянцевого журнала, ты не можешь делать замечания другим по их фигуре, в принципе. Это невозможно. Что-то ты, у тебя какое-то толстоватое лицо, а у вас зубы кривые. Поэтому мы достойны друг друга. Давайте продолжать. Что еще вам не нравится? Как-то ты не так одет. Ну, хорошо, что вы идеально скроены, значит, сами по телу. Да еще и у вас одежда великолепная. Этот леопардовый пиджак вам так к лицу. Был модный, кстати, он когда-то. В годах 80-х, да? Ну, дело в том, что просто ученик не может так ответить. Потому что если он ответит, это будет истерика. Это будет истерика. И потом, он меня оскорбил, или она меня оскорбила. А что сами оскорбляют, сами хамят, не видят. Не видят. Значит, директор — это не стилист. Директор — это не диетолог. Директор — это не фитнес-тренер. К директору не приходят, чтобы спросить, толстоватые ноги или не толстоватые ноги. Директор просто может сказать одну простую вещь. Ну, одну, только одну. Ты одет не по форме, так одеваться в школу нельзя. Это нарушение устава. Будь добр, тире, будь добра, оденься по уставу. Все. Я говорю это тебе лично. Если ты меня не услышишь, я это буду говорить твоим родителям, чтобы они приняли меры. Ты сможешь без родителей справиться с этим вопросом? Да, смогу. Все, спасибо большое. Все оценки фигуры, речи, вот, внешности в целом человека, да, они недопустимы. Они просто недопустимы, и все. Потому что нет хуже ничего, чем оскорбить человека за внешность. Вот. Это ну, близко к расизму на самом деле. Ну, вот близко, понимаете, да? А так, а как тогда троллить тупость ученика, пишет Бобер. Учитель не троллит, учитель не тролль. Троллят они сами себя друг другу. Учитель, а тем более директор, это высшее существо, это взрослый человек, это пример для подражания во всех смыслах, и в смыслах, в смысле одежды, и в смысле умения ведения диалога, в смысле тактичности в разговоре. Вот кто такой учитель, и вот кто такой тем более директор. Но нет, директор берет на себя функцию, внимание, воспитателя. И вот этого не надо делать никогда. И я это учителям говорю от души. Вот от души, без обид. Не берите на себя, пожалуйста, функцию воспитателя. Особенно если вы административный работник, директор. Ну, директор, вы административный работник. Вы управленец. Ну, че вы? Смотрите, кривизну зубов, толщину ног. Какая вам разница? Родители пускай об этом думают. Так, все, вас стендап-комик погибает. Во мне? Спасибо. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Смотрите, может быть, она так бы не послушалась, понимаете? тоже может быть, потому что девушки сейчас такие, сейчас вот она так, а так одевает, я тоже так типа одеваю.
Все, знаете, спокойно, хорошо. Заходит девочка, говорит, я буду ходить в этой мини-юбке. Вы говорите, это не соответствует дресс-коду, который у нас введен в школе, ты обязана переодеться. Нет, я не буду. Хорошо, я тебя поняла, а может быть свободно. Один звонок.
Но она может быть и не это самое.
Не-не-не, пожалуйста, может быть. Нет, может быть свободно. Все, иди, пожалуйста. Берет трубку. Алло, там, это родители такой-то девочки. Да, это мы. Одета не по уставу, переоденьте, пожалуйста, потому что это вызывает проблемы. Она сама переодеваться не хочет. Да, мы вас поняли, спасибо огромное, мы решим этот вопрос. Да, до свидания. Пип-пип-пип-пип. Все?
Да, так и может быть тоже.
Ну да, все, очень, ну, очень просто.
Может, она, может, такая была девушка, которая, блин, прям хочется прям одевать такие вещи, чтобы там посмотреть.
Ну, хочется на дискотеку, там. Пожалуйста. Вот на дискотеку пойдет, пусть как хочет одевается. Ну, на дискотеку. Есть правила, есть дресс-код. Это надо объяснить, значит, ученикам. Если кто-то не понимает, объясняешь. Есть дресс-код. Он подразумевает, что ты идешь, например, на вручение кинопремии в смокинге, если ты мужчина, а если женщина, в вечернем платье. А не как, например... Вот я смотрю, когда Оскар, смотрю, мужики в смокингах сидят. Мне прям вот, знаете, глаз радует. Все такие красивые, молодцы. Как ни посмотрю какое-нибудь вручение кинопремии у нас, в каких-то свитерах растянутых все время. Почему такое неуважение к собственной индустрии кинематографической? Для меня это странно, да? Я считаю, что каждому месту своя одежда, вообще-то. Ну, по-хорошему. Да, и тут же тут то же самое. В школу ты ходишь вот так, а на дискотеку погулять. Я вообще никак не могу на тебя влиять. Как хочешь, ходи. Вот как хочешь, ходи. Но в школе, понимаешь, мы все ограничены в определенный момент. Директор ведь может и объяснить в этом смысле, если он хочет действительно донести ученику информацию, очень просто эти вещи. Посмотри, я очень люблю спортивные костюмы, но я не могу приходить сюда в спортивном костюме, я прихожу на работу. И ты не можешь, потому что мы ограничены рамками закона, рамками внутреннего закона школьного, да, устав он называется. Ну, к сожалению, оно вот так. На физкультуру можно в спортивном костюме, например. А если вдруг ей этот дресс-код разрешен, этой девочке, но просто она полненькая и выглядит в нем не очень, это не проблема директора, это проблема этой девочки, это проблема кого угодно, ее родителей, но не проблема директора. Она одета по форме, все, как на ней эта форма сидит, не волнует. Это ее проблема, этой девочки. И только когда, и если эта девочка придет к директору, потому что она очень сильно доверяет директору, скажет, знаете, а вам не кажется, что у меня ноги толстоваты? Вот мне кажется, что эта форма, она мне не подходит, потому что ноги толстоваты. И директор ей скажет, ну, ты знаешь, я не специалист. Вот. Ну, возможно, тебе нужно вот чуть подлиннее юбку, возможно. Не знаю, посмотри. Как будет лучше? Я думаю, что у тебя получится сделать правильный выбор. И не дай бог не сказать все-таки, что да, мне кажется, все-таки толстые ноги. Нужно было написать, в колготках с полными ногами вход запрещен. Ну, типа того, да, Сергей. Это проблема фитнес-тренерши. Ну, наверное, директор должна быть воспитателем. В школе нас учат вести себя на переменах, сидеть за партой и так далее. Ненавижу воспитателей из школы. Воспитатели должны быть в детском саду. В школе воспитателей быть не должно. На мой взгляд, абсолютно. Но это субъективный взгляд, и он может быть абсолютно неправильным. Я не исключаю, что я ошибаюсь, и вы со мной все не согласитесь. Пожалуйста, пожалуйста. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Дарья Красногорская.
Здравствуйте, Дарья.
Я полностью с вами согласна. Это, ну, элементарное превышение должностных инструкций.
Ну, да.
И что получается вот в рамках этой беседы? Директор, она превращается вот в пацана с района. То есть, ты жирная.
Это, знаете, даже вот очень просто. Вот директор с учеником так себя ведет. А потом, например, какое-нибудь совещание в районном отделе образования, и там руководитель районного отдела образования, видя директора этого, скажет, ну, встречи с директорами, например, собрал всех где там школ, да, руководитель, скажет, что у вас за пиджак такой? Вы такая толстая, пиджак на себя нацепили. Это только стройные женщины такие носят пиджаки. Ну что, начнем наше совещание. Вот это будет ровно то же самое в ее, внутри. То же самое ощущение, которое испытывает ученица. Но она об этом не думала.
Соглашусь. И вот позвольте продолжить.
Да, конечно.
Мысль. Вот она, получается, перестает быть директором в рамках вот этой беседы и превращается вот в простого мальчика, пацана, там, не знаю, одноклассника. То есть ну, да. девочка, в принципе, вправе, может сказать, посмотри на себя, ты жирная, ты там, ну, ну да. вот как пацану бы она ответила.
Да.
И что бы на это ответила директор?
Ну,
она
все,
сказала,
истерика.
Какой ты мисс права,
истерика,
ля-ля-ля.
Да. Ты ку-ку. Сопля зеленая, ну мы все эти формулировки знаем. Ты там, ну обычно сопляк говорили, ну просто потому что пацанов ругают обычно. Ну там, сопля, как ты смеешь, да я 30 лет вот это вот, ну, вот, через запятую. Вот.
То есть вот. Она дискредитировала просто учителя и преподавателя.
Конечно.
Вот, спасибо.
Спасибо, спасибо большое. У нас в школе был завуч служака войска связи, пишет 99-й. Мне бабушка родная, авторитет, которая, к слову, учитель, пишет 19-й. А, нет, 19-я я, потому что, говорит, я полностью с вами согласна. Она сказала в детстве в том, что в том же переходном возрасте, что я толстоватая, грудь маленькая. Прошло уже 15 лет, я до сих пор ненавижу свое тело, хотя уже давно похудела. Спрашивала ее, почему она так тогда сказала, она все отрицает. И не докажешь, пишет 19-е. А, как вас в школе обижали, пишет деревенский парень. Деревенский парень, ну хватит быть дураком-то, ё-моё. Я, конечно, понимаю, что в деревне может быть какие-то проблемы с образованием, но я, например, сам из деревни, и проблемы с образованием, ну, во всяком случае, в каком-то кромешном масштабе не ощутил. Поэтому имейте в виду, да? А, мы говорим о том, что над детьми морально издеваются по глупости, по... А может быть, потому, ну, по какому-то недомыслию учителя. Учителя — это профессионалы. Дальше вы мне скажете, что у них слишком маленькие зарплаты, чтобы они были большими профессионалами. Допустим, тогда мы должны ставить этот вопрос раз за разом, в том числе и перед теми, кто эту зарплату учителям начисляет. Понимаете? И назначает, какая зарплата у какого учителя. Ну, потому что труд учителя неимоверно важен, в принципе, и если допускать какие-то такие непонятные абсолютно оскорбительные вещи, ненужные никому, ну, к чему мы вообще в принципе придем? Потому что это один частный случай, одна девочка где-то там в школе, что-то ей директор сказала, еще что-то такое. Ну, сколько таких сейчас девочек по России, да? Сколько таких директоров по России? Ладно, не директор это будет, учитель. Сколько их? Ну, вспомните свою школу. В школу ходили, и вспомните институт. Все троечники и тупки шли всегда в пед, потому что нигде больше не брали, пишет Костомушка. Полную девушку надо к этому фитнес-тренеру, пишет Земцов. Не издевается над ними никто, они издеваются и права качают. Ученики, пишет Фрегл. Фрегл, вы учитель или что? Я не понимаю. И вас какой-то ученик или ученица где-то как-то обидели, вы не можете убедить детей, не можете найти с ними общий язык. Но это значит не ваша профессия, не ваша работа. Вот понимаете, в чем дело? Когда мы обсуждаем чиновников, которые срываются и кричат там «Ваши дети, ваша проблема», да? Мы все говорим, чиновник не имеет права так сделать, потому что это его работа, он должен работать там во благо, значит, народа. А учитель, когда превышает свои должностные полномочия по факту, да, нарушает все мыслимые и немыслимые этические и нравственные нормы, мы к этому относимся так, что ученики сами виноваты. Нет, учитель не может этого делать, потому что он сам пошел на эту работу. Он сам на нее согласился. Это часть его работы. Если он не готов так работать, не надо работать учителем. Все очень просто, примитивно до боли. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну, обзор печати быстренько сделаем, да. Масленичное настроение, столица встретит весну ярким и вкусным праздником. Вот что происходит в городе и произойдет, можете посмотреть на «Вечерней Москве». Аргументы и факты. Коронавирус чихать хотел на цены, чьи кошельки опустошит эпидемия. Можете посмотреть. Влюбчивая и одинокая, почему Лидии Смирновой мужчины прощали все. Ух ты,
Это, ну, я думаю, тоже кому-то интересно. Это все аргументы и факты. Эрдоган, Эрдоган, Эрдоганище. Президент Турции позволил себе поугрожать Сирии и России всей своей боевой мощью. Об этом пишет Коммерсант. Можете читать. Страшный человек этот Эрдоган. Страшный, но не очень. Посмотрим. Дальше идем. А зачем на ТВ на фоне коронавируса зарядили фильмы соответствующей тематики? «Война миров Z» чуть ли не через день. Эпидемию тут тоже показали. Уверен, не совпадение, сетку поменяли. Так для того и поменяли, чтобы вы обратили внимание и сидели и смотрели. А что вы думаете, на телевидении бездумные люди работают? Бездушные работают, бездумных практически нет. Да, можно резюмировать. Именно для того, чтобы можно было безнаказанно врать, они хотят запретить телефоны в школах. Всеволод Соколов пишет. Всеволод, согласен с вами. Это по поводу учителей. Но вот же ж интересная тема. Сейчас не до учителей будет. ФСИН. Федеральная служба исполнения наказания начала проверку из-за фото тюремного застолья с участием убийцы Немцова. В ведомстве намерены выяснить, как были сделаны снимки в так называемой «красной колонии», где отбывают срок бывшие силовики. Фотографии обнаружил проект «Сканер Проджект». На снимке накрыт большой стол, а за ним сидят несколько человек, в том числе... Кто бы вы думали? Заур Дадаев. Кадры датированы 3 июля 2018 года. В это время Дадаев находился в иркутской колонии строгого режима номер 3. 12 февраля стало известно, что осужденного по делу об убийстве Бориса Немцова по ходатайству начальника колонии переведут в тюрьму на 3 года. Из колонии в тюрьму. Так, 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 я хочу посмотреть эту фотографию. У нас, значит, это публикует знак.ком. Так, сейчас будем искать. Да, интересно, где это? Вот. Ну, что сказать. Фотография красивая с первого раза, так и со второго. Не разберешь даже, что это колония какая-то. Больше похоже на недорогой ресторан региональный. Вот так, где-нибудь в регионе. Или когда по дороге едешь, там какой-нибудь М5 в Мордовии останавливаешься, там недорогой ресторан. Вот примерно так. Фотография мелковата. Поэтому прямо-таки очень хорошо разобраться, что на ней происходит, сложно. Во всяком случае, что... А, вот, я себе открыл покрупнее. Ну, тут натуральный сок, хлеб, яблоки, по-моему, помидоры есть с огурцами. Ну, так, скажем, не самое мощное застолье. Но, тем не менее, застолье. Тем не менее, застолье. Не самое мощное. Крабов нет. То есть, если вы помните, бывало и такое, вот крабов нет. Говорят, что как-то это, может быть, там должен был быть какой-то шашлык, но не знаю, кто там говорит. Да, я смотрю, что там еще. Ну, да, мясо есть, шашлык вроде бы какой-то. Ну, шашлык едят. Вот люди едят шашлык. Вот примерно так. В колонии номер 3. В Иркутской области. И среди них Заур Дадаев, убийца Немцова. Сало, яблоки есть? Цитату помним, но сала там нет. Легендарное место в Мордовии. Умет, пишет Пластик Вампир. Ну, то есть, в этом смысле история, конечно, повторяется, да? Люди отправляются в места, где они должны отбывать наказание. А там они едят вкусную пищу, как-то пируют, еще что-то такое. Такой некий аналог Волгалы, да, куда попадают все самые отважные воины, в кавычках, конечно же, в этом смысле. А единственное, теперь я не понимаю, почему вот этот всиновец застрелился. Если есть возможность пировать в тюрьме, то... Неужели ему бы не дали бы пировать в тюрьме? Все-таки коллега бывший, поэтому не совсем... Понимаю. Брейвик бы позавидовал, пишет Владимир. Ну, вряд ли у Брейвика все-таки совсем исключительное какое-то содержание, да, условия содержания, поэтому, да. У Брейвика трехкомнатная камера и PlayStation, пишет русский инженер. Ну, это не наши традиции. Это не наши традиции, русский инженер. У нас вот шашлычок, понимаете, да? А, ну, не удивился я сейчас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Игорь.
Да.
Смотрите, согласно правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, запрещенного, по вашим словам, на столе у Дадаева ничего не было.
Да?
Единственное, если только у упаковки в сока Могло не сок, быть спиртное. Да?
Ну, они, быть. Я вот так смотрю видео, не выглядят пьяными. Они выглядят трезвыми абсолютно. Просто вот они едят, сидят. Такие вот
все
там,
остальное, согласно правилу, разрешено.
А где разрешено? Это могут, то есть, привезти какие-то родственники, еще что-то, и это можно это поесть?
Родственники могут привезти, если шашлык был упакован там, согласно нормативам, санитарным с этим, ну, правилам. То есть, они могут передать, микроволновки в каждом отряде есть, мог подогреть, пригласить друзей, это все разрешено.
А, то есть, и вот такие столы, просто похоже, комната больше, я говорю, на дешевый ресторан. Это тоже возможно, это, мы просто себе тюрьму-то по-другому представляем.
Есть общая, есть комната в каждом отряде, где проводятся собрания, совещания, там...
Ну, там, знаете, длинный стол такой, длинный стол стоит, и они, значит, сидят, ну, человек по 6, по 7 с одной стороны и с другой стороны. Такое возможно вообще,
частично. Длинный стол бывает в кладовой. Ну, вот, мог оттуда принести, но здесь нет нарушений правил внутреннего распорядка.
Но, опять же, это, наверное, говорит о том, что все-таки те, кто руководит колонией, они как-то лояльно к этому относятся. То есть, если они не разрешат, такого быть не может, правильно?
Ну, если не разрешат, то быть не может, но, опять-таки, было разрешено, и тут же начальник колонии его наказывает за это. Я думаю, что тут смысл совсем в другом.
Смысл в другом. Спасибо большое. Ребята, в крытке. В крытке? Это что это? Достать можно все. Ну, наверное, тюрьма, да? Все, что хочешь, были бы деньги. Абсолютно все в прямом смысле, пишет Александр. В Синовец поступил в традициях русских офицеров, пишет Сережа. Так это ж мусульмане, они не пьют вообще. Нет, там разные люди. Я так понимаю, это все вот, кто там вынужден пребывать. И тут разных национальностей, разного вероисповедания люди. Поэтому нельзя говорить, что там какие-то мусульмане или православные, только нет. Так, тебя же наказали лишением свободы, езда здесь при чем, пишет Борис. Борис, ну мы же не знаем, вот понимаете, в чем дело? Вот мне сейчас человек позвонил, и уже я немножечко удивляюсь. А получается, когда, кто же это был-то, господи, напомните мне фамилию, пожалуйста, а? Когда вот он крабов-то ел, это тоже, что ли, не нарушение получается? Помните, крабов ел? Ну, был там, пиршество себе устраивал. Как же его фамилия? Ну, давайте вспомним. Не Цапок ли? Как же его фамилия, да? Цепень, вы говорите. Значит, Цапок, да. Цапок, ну, помните, да? Ел крабов. Тоже, ну, как-то по этому поводу возмущались люди. Или и крабы могут быть чисто теоретически в тюрьме, и это не нарушение, если тебе их привезли по закону и передали. Я правильно понимаю? Нет? Цапок, крабоед. Ну да. Потом еще был, по-моему, разговор о том, что кто-то там сбегал из них. Это цеповяз. Цеповяз, не цапок, цеповяз, правильно. Они все просто одинаково звучат примерно, да? Цеповяз, точно. Он цапка, это шеф был. Да. Все, спасибо большое. Помните, крабов ел? То есть тогда мы зря возмущались тоже, что ли? Объясните, пожалуйста, вот кто разбирается в этой тематике, пожалуйста, 7373-248. Почему? Потому что не очень понимаю. Нам в этом смысле возмущаться или нам в этом смысле не возмущаться, потому что это разрешено? Вот человек сейчас звонил, сказал, что это разрешено, и, собственно, чего мы пристали? Мясо можно, сок можно, хлеб можно, овощи можно, фрукты можно. Если есть люди, которые это привозят, вот, можно самому есть, можно с другими делиться, и никакая это вообще не проблема. Да, поставили стол, да, сели, поели. А фотографировать кто можно или нельзя? То есть вот там же фотографии, кто-то же это фотографирует. Вот это, кстати, вопросик. Кто фотографирует? А фотографировать-то разве в тюрьме можно? 7373-948. Вот я вот так спрашиваю. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте. Не получилось, извините. 7373-948. Как вас зовут, Оля?
Алло. Здравствуйте, Алексей, это Владимир, вас беспокоит.
Да, Владимир.
Для меня это еще один аргумент в пользу того, чтобы шире использовать суд присяжных, так сказать, и судей не назначать, а убирать, как в советское время было.
Чтобы люди не ели в тюрьме или что, я не понимаю.
Алексей, ведь даже в сталинские времена, которые сейчас, так сказать, демонизируют, 13% был оправдательный приговор, а сейчас только 0,01% там процента, так сказать, оправдательный
приговор. Как хорошо было в сталинские времена, правда? Спасибо большое. Замечательные были времена. Спорно, конечно. Ну ладно. Тогда был шум из-за того, что он якобы умер в тюрьме, пишет Михаил. У людей мнение, что в тюрьме преступники должны страдать в тюрьме за свои деяния, хотя посмотрите на тюрьмы в Норвегии, пишет Владимир Бонд. Владимир Бонд, тюрьмы в Норвегии — это тюрьмы в Норвегии. Мы говорим про наши тюрьмы. Вот, мне просто интересно, а как тогда это все устроено? Потому что, когда я читаю, что пишут журналисты по поводу тюрем, там такие страшные вещи, страшнейшие. А тут я вижу фотографию, где, значит, мужчины достаточно молодые, ну и не очень, такого, скажем, крепкого телосложения, вот реально крепкого. Там крепкие мужики сидят, вот, едят мясо. У них там все нормально в этом смысле, то есть питание хорошее идет. Ну вот я в сравнении с ними дрищ, вот я им честно скажу. А они в тюрьме вообще-то, а я нет. И у меня возникает вопрос, откуда там такое классное снабжение? То есть это вот все родня так везет, что ли? Ну, наверное, 7373948. Они реально выглядят как спортсмены, понимаете? Эту же форму физическую надо как-то поддерживать. Вот многие прям вот крепкие мужики такие, прям вот. Не то, что толстые, не толстые, а именно крепкие, мускулистые, понимаете, да? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Олег Серпухов.
Да, пожалуйста.
По поводу питания. Ну, могли привезти родственники, могли что-то купить в чипке. Допустим, тот же сок, печенье, ну и мясные там продаются продукты. В этом ничего удивительного нет.
В чем тогда, собственно, удивление и почему все такие «ах»? Вот говорят.
Ну, не знаю, это, видно, связано с тем, что вот помните раньше публикации, не помню, про кого были, про то ли Цеповяза, то ли про кого-то еще, по поводу того, что там едят, пьют, шикуют, там крабы что-то на столе было, там какая-то была такая.
Было, было.
Ну вот, поэтому, скорее всего...
Вы объясните, но если чисто теоретически, у меня есть там родня какая-то, она при деньгах, они могут мне и крабов привозить, правильно?
Или нет? Ну да, если это внутренним распорядком, если это разрешено для бюро передач, скажут, разрешено это для приема или нет. Если, ну, то есть официально, да, вот, допустим, кто-то сидит, вот, у кого-то есть родственники, есть материальная возможность привезти краба. Привозишь краба в бюро передач, говорят, да, пожалуйста, вот, разрешено. По поводу фотографий.
Вот, да.
Можно фотографировать, пожалуйста. Есть в библиотеке, ну, при библиотеке есть фотограф, что... В СИЗО точно не могу, вернее, в крытых тюрьмах не могу сказать, на в исправительных учреждениях, на зонах, то есть фотограф, который может сфотографировать и с разрешения оперчасти, и там, ну, скорее всего, за подписью начальника оперчасти эти фотографии могут быть отосланы родственникам. Поэтому... То есть, а то, что они сидят, празднуют, ну, да, как бы, ну, у кого-то может быть день рождения, у кого-то там, кто-то на УДО уходит. Ну,
короче говоря, я понял одну вещь. Люди, которые, ну, не знают, как это устроено, а это большинство людей.
Да?
Они просто себе какие-то вещи совершенно другие представляют. Они представляют себе там темную серую камеру, одно окно, через него падает свет тусклый,
нет, ну,
и человек...
Нет, ну, просто не надо очернять. У меня была знакомая во ВСИН, ну, это сейчас ВСИН, раньше УИН по Московской области. Так вот, в рамках стандартной системы Норвегия нам брала шефство над колонией для малолетних в Можайске. А она, как сотрудница, значит, ездила по, ну, будем так, я не помню, как это правильно называлось, по обмену опытом в норвежские тюрьмы. Так вот, ну, про норвежские тюрьмы, она говорит, это вообще, конечно, небо и земля. Вот. Ну, я не буду долго рассказывать про норвежские тюрьмы, поэтому все, что вот это вот изображено на фото, ну, ничего такого нету. Да, ну, единственное, как кто-то вот из звонивших тоже говорил, что единственное, что там в пачках из-под сока может быть налито спиртное, но это другой вопрос.
А вот говорят, что а как же вот колония же строгого режима. Но я, насколько знаю, опять же...
А при чем здесь строгого режима?
Строгий режим, это там он не этого касается, да.
Заключается только в условиях содержания, то есть сокращенное количество передач, сокращенный вес передач, сокращенное количество свиданий, и, ну, в принципе-то вот Также есть чипок, где можно все купить. Также передачи, пускай там не 4, я сейчас точно не помню сколько, не 4 раза в месяц, а 3 раза в месяц. Mm-hmm. Там на особом, по-моему, 2 раза в месяц. Mm-hmm. На общем 4 раза в месяц. По-моему, так как-то. Mm-hmm. И вес просто передач. Если на общем там 16 килограмм, то на строгом, по-моему, ну не буду врать, то ли 8, то ли 12, я не буду просто...
Ну, давайте и не будем, да, действительно. Да. Я понял, во всяком случае, чем там, в чем, собственно, отличие. Спасибо вам большое. Думаю, что шумиха, пишет Владимир, связана именно с тем, что это убийство, убийца Немцова. Ну, конечно, это да, это точно. Ну, хорошо, тогда я просто вижу, что мне позвонило минимум 2 человека, да, которые, в общем, знают. Давайте скажем так, они знают, как это устроено, и они говорят, слушайте, ну, есть внутренний распорядок, и он позволяет делать передачи, просто в строгом режиме это чуть меньше этого можно передать, чем в общем, на общем режиме. Ну, и, в общем, ну, да, можно фотографироваться. Есть, оказывается, фотограф при библиотеке тюремной. Откуда я это могу знать? Оказывается, можно. Оказывается, эти фотографии с разрешения там руководства можно отсылать домой родственникам, пожалуйста. Ну, просто, видимо, в нашей голове представление о тюрьмах это вот как в кино, знаете, голливудском, когда показывают Россию. С другой стороны, они всю Россию показывают как тюрьму. Но я тогда не знаю, как вот в эту благостную картину, в кавычках, конечно, благостную, потому что люди все равно без возможности свободно передвигаться живут, они замкнуты в этом пространстве. Как вписать вот некоторые такие громкие дела, когда люди там умирают вдруг ни с того ни с сего, там они подхватывают какие-то болезни. Ну, просто я смотрю эту фотографию, и я не вижу там болезненности в ней. Я вижу в ней... Ну, если была бы просто подпись, парни собрались отметить 23 февраля в поселке там каком-нибудь, Октябрьском, ну, вот, Самарской области. Есть такой поселок? Там наверняка есть. Вот. Я бы вот в ресторане «Чайка», я бы вот, абсолютно никак бы не понял, что это не... Ну, только когда уже увидел бы номера у них вот на робе. А так, ну... Не знаю. А у вот этого самого убийцы, значит, Немцова, у него вообще какая-то такая роба красивая, там, какой-то полумесяц, а он сидит, человек, ни в какой вообще не в робе, а в майке. Да и они вообще как-то такое ощущение одеты больше. Да вот как я одеваюсь примерно, так и они одеты, в общем-то. Ничего там такого выдающегося особого... Да, видимо, надо корректировать представление о таких местах. На строгом режиме на самом деле комфортнее, чем на общем, так как там контингент серьезнее, пишет Адик. Что значит серьезнее, я не понимаю. Есть определенный перечень продуктов, которые можно получить, находясь в местах лишения свободы. Те продукты, которые на фотографиях и в первый, и второй раз в этот перечень не входят. Для того, чтобы получить эти продукты, нужно дать взятку. Вот и все. Точно не входит, Андрей. Потому что мне как раз позвонил человек и сказал, вот то, что вы перечислили, вполне себе входит. А там было, вот я увидел, яблоки, помидоры. Огурцы, может быть, это были не помидоры, но мне кажется, что это помидоры. Значит, помидоры, по-моему, огурцы, точно я видел лепешки какие-то, хлеб, сок и, ну, сок такой вот пакетированный, да, и не фреш, не фреш, нет, и мясо, жареное мясо, все. Больше, в общем, там ничего нет. Этого нельзя? Одни не русские на фото, пишет Сергей, неправда. Вот, видимо, Сергей не посмотрел фотографии, просто ляпнул. Сергей, откройте, посмотрите. Там разных национальностей люди. Так, если бы радио, говорит Москва, слушали в тюрьмах и зонах, позвонило бы больше, пишет Сергей. Ну, это понятно. И если бы еще каждый имел возможность из тюрьмы звонить, тоже не забывайте об этом. Одноклассник сидел по 228-й... А, это наркотическое, на строгом тоже говорит, там попроще, меньше беспредела, пишет 99-й. Зачем обсуждать этих уродов, пишет 93-й. Ну, есть такая у нас присказка в России, да, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Понимаете, в чем дело? Может быть, я сегодня самый гуманный гуманист, прямо с начала программы и до конца. Я не оправдываю людей за убийство, но тем не менее, каждый из нас, как ни прискорбно, может оказаться в тюрьме. Может. Разные обстоятельства в жизни бывают, абсолютно разные. Я не говорю о тех, кто выполнял заказные какие-то убийства или еще что-то. Нет, они-то, очевидно, должны понести наказание за свои злодеяния. Я имею в виду каждый из нас. И если так произойдет, представляете, вы попадете в тюрьму, или я, или кто-нибудь еще, мы же не будем настаивать на том, что нас надо стереть, в общем, даже из жизни человеческой, чтобы нас надо забыть. Наверное, нам будет в каком-то смысле, ну, если неприятно, то, по крайней мере, нам бы хотелось, чтобы о нас думали, ну, хоть как-то. Потому что, в принципе, если говорить о тюремном заключении, там основное наказание — это лишение свободы и лишение человека личного пространства. Это вот основное наказание. И лишение его свободы воли. То есть ты не можешь пойти куда хочешь, сделать что хочешь. Ну, в рамках только, да, вот дозволенности. Там, с девушкой познакомиться, влюбиться, детей рожать. В тюрьме это все очень сложная история. Вот. Мы просто привыкли, наверное, добивать человека, который оступился, а это может быть неправильно. Есть подонки и негодяи, и рецидивисты, которым по барабану. И весь этот гуманизм мой воспринимается, конечно же, вами со смехом сейчас, если представлять себе таких людей. Но есть люди, которые реально оступились. Это бывает. И додавливать их, ну, я не знаю. Ограничить от общества — вот основная цель и перевоспитание, пишет Алексей Земцов. Ну, если представить себе, что мы перевоспитываем действительно в тюрьмах, то тогда создавать скотские условия — это не перевоспитывать, а усугублять ситуацию и озлоблять человека дополнительно. Перевоспитывать можно только, да, вот изоляцией, но при этом условия содержания, на мой взгляд, должны быть все-таки человеческие. Не шикарные, но человеческие. Здесь, не знаю, вот почему-то по словам наших слушателей, которые звонили, выходит, что ничего запрещенного конкретно в этот раз не происходило. Может быть, кто-то из специалистов это опровергнет и скажет, что нет, все-таки там есть запрещенные какие-то вещи. Но тогда будем читать, следить за этой ситуацией. На зоне напрягает не лишение свободы, потерпеть можно, а напрягает контингент, который покоя не дает нормальным людям. АУЕ и прочее, пишет один из наших слушателей, не буду называть имя, чтобы там, мало ли, может, не хочет человек. Гитариста арии Терентьев сбил человека на авто и получил колонию по селению. Вот и думаю, что тебя не коснется, пишет Владимир. Ну, это еще легко обошлось, колония по селению, да? Но, тем не менее, Даренко говорил, что вся жизнь российского мужчины — подготовка к зоне, пишет русский инженер. Ну, может быть, оно и так. Ну, звучит комично, во всяком случае. Ну, а вообще-то, конечно, вся наша жизнь — это подготовка к смерти, как ни странно. Ну, если так. В магазине за деньги можно заказать что угодно, шашлык и так далее, Нат пишет. Кроме спиртного. Ну, тогда вообще я не понимаю, собственно, чему вопросы эти. Мы тут разобрались просто, что, оказывается, это нормально. Это нормально. Ладно, я просто напомню, что у нас тут программа к концу подходит. На всякий случай, дальше будет Настя Аношко. Кто-нибудь интересный у нее обязательно будет, какой-нибудь гость, вы слушаете. Вот, я же... А сегодня что у нас, какой день? У нас сегодня четверг уже? Уже четверг. Ну, все, отлично. Соответственно, четверг — это маленькая пятница, да? Это маленькая пятница, а завтра уже пятница, до которой я с вами прощаюсь. И, соответственно, там повеселимся и будем отдыхать, ну и потом уже встретимся в понедельник. Так что до пятницы, до завтра, и да пребудет с вами сила.